так мало людей, имеющих живую веру, и так много людей, которые имеют слабую веру, и еще больше людей, которые вообще не имеют никакой веры. Семя спасительное, Слово Божие, равно открыто для всех. У Господа нет лицеприятия. Он всем хочет спастись и в разум истины прийти. И остается только человеку открыться для этого спасительного сеяния в его собственной душе. И Господь сам во время своего земного проповедания Царства Небесного, мы знаем, что Он этим своим примером показал, что на земле есть люди с разным душевным устроением. И именно от этого их душевного устроения зависит, насколько плодоносно было его спасительное сеяние. Мы видели, как с разными людьми он об этих истинах Царства Небесного говорил по-разному, на разном уровне. С людьми он разговаривал притчами с большим количеством людей, потому что он говорил, что эти люди слушают, да не слышат, зрят, но не видят. Иным языком, на ином уровне он разговаривал с 70 апостолами. Еще более сокровенно и тайноводственно он разговаривал с 12 избранными учениками. А были, вот как у любого учителя, есть особенно излюбленные ученики, которые наиболее понятливы и которые быстро схватывают то, что хочется преподать. Вот такими избранниками у Господа были Иоанн, Иаков и Петр, который один из них олицетворял по преданию святых отцов веру, это Петр, его надежду, это Иаков, и любовь, Иоанн. И это тоже для нас, дорогие братья и сестры, служит назиданием в том, как мы должны тоже людям, окружающим нас, с ними делиться какими-то своими познаниями, опытом о вере и вещах церковных. И бывает очень глубокое заблуждение, когда человек считает, что он может с разными людьми говорить на одном языке. Исходя из того, что если мне это понятно, то почему непонятно это моему отцу, моей жене, моим детям, моим сослуживцам? Это глубокое заблуждение, потому что люди разные, и у каждого есть уровень своего понимания. Так что же служит тому, примет душа человеческая спасительное сеяние или нет? Только лишь ум? Конечно, нет. И, кстати, иногда к священникам люди обращаются: «Господи, вот у меня такая, что вот я пришел к Господу, Господи, вот у меня такая неразумная жизнь. И батюшка, посоветуйте, может быть, мне что-то нужно почитать, считая, что вот он что-то прочтет, и оно, это чтение, это знание, само по себе все в его жизни изменит». Если было бы так, то, наверное, с апостолами, скорее всего, должны были быть начитанные книжники, а не простые рыбаки. Если это было бы так, то не было бы еще в прошлых двух столетиях нашего Отечества столь много глубоко верующих, праведных людей, которые и грамоты не знали. В отличие от нас, которые много чего прочитали, но мы не можем явить их веры глубокой, искренней и живой. Это, конечно, совсем не означает, что человек не должен познавать истинной веры, не должен читать, не должен знакомиться с догматами Святой Церкви. Но в чем заключается дело? Один такой простой, может быть, даже светский пример. Вот недавний юбиляр Никита Сергеевич Михалков проводил в своей академии обычный такой мастер-класс, занятие. Он посадил двух девушек на сцену и сказал: так, такое задание. Вот тебе, вот каждый из вас сказали, что завтра тебя расстреляют. Твои мысли, твои чувства, твои слова. Говорите. И одна, вот ты что скажешь? Или вот ты как будешь поступать в этой ситуации? Она сказала: я сразу же спрошу, а за что? Вторая молчала и ничего не сказала, а у нее только градом текли слезы. И вот Михалков сказал: вот эта раба Божия, она действует умом. Она сразу начинает анализировать, а как, а почему, за что, а как этого можно избежать. А эта приняла эту истину сердцем. Пусть даже это игровой момент. Что да, действительно, все, завтра кончается моя жизнь. А как я ее прожила? А сразу буря чувств, как я прожила свою жизнь, а что я еще не успела сделать. И прочее. И это сердце откликнулось слезами. Вот разница, когда одно и то же событие воспринимает ум холодный, расчетливый, и сердце. Это даже в игровом моменте. Но ведь то же самое происходит и у нас с вами в вопросах веры. Потому что если действует только ум, и мы только знаем истинной веры, это еще недостаточно. Потому что ум, он слуга. Слуга кого или чего? Ум – слуга нашего сердца. Мы же, когда читаем 50-й Псалом, мы читаем слова обращения к Господу пророка Давида. «Сердце чисто созиждило мне Боже». Не ум, сердце созиждило чисто Господи. Потому что если будет чисто сердце, будет светил и ум. Мы во время литургии, священник, поднимая руки горе, не говорит: «Горе имеем умы». Хотя, конечно, нужно и полезно обращать ум к горе, к небу, помнить Божьей истины. Но мы говорим: горе имеем сердца. В смущении и страхе сидели, страха ради иудейского, ученики в горнице. Вошел Господь и сказал: по что помышления входят не в умы ваши, в сердца ваши? То все обращение Господа, оно прежде всего к сердцу. Потому что здесь сосредоточено. А почему? Потому что сердце – это желательная сила души. Человек всегда делает, будет делать то, что желает его сердце. Только что читали. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. И вся задача человека – сделать так, чтобы желало сердце только Божьего. И вот здесь как раз бывает наша беда. Мы, знаете, мы часто ловим себя на том, что мы похожи на людей, которые стоят на высоком берегу, а мимо проплывают по реке красивые корабли, красивые парусники, ладьи. Мы наблюдаем, мы радуемся. Вот как, и вот мне бы поплыть бы. Но они проплывают, а мы так и остаемся на берегу. В духовном смысле это что за корабли? Мы видим примеры других людей, как они спасались, как они подвязались. Нам это очень нравилось, нам это было все по душе. Но мы от всего этого сердцем нашим живем отстраненно. Умом мы понимаем, что это правильно, хорошо и что это спасительно, а наше сердце желает хорошего, желает близкого себе, сродного себе, а нам, к сожалению, сроден грех, оно желает греховного. Ведь ум, вот да, мы читаем духовные книги. И ум нам, и эти книги нам подсказывают, как нужно поступить. Вот мы говорили, что ум слуга. Он сердцу говорит: вот ты должен сделать это и это, и тебе, для тебя это будет благо. А сердце в страстях, сердце во грехе. И оно этому всячески противится. Ему и лень, и неохотно, и опасно, и как ему кажется. И тогда человек начинает понимать, почему Господь сказал: если хочешь следовать за мною, то отвергнись себя. Иного пути, как отвержение себя, борьбой с самим собой, нет. И если ты, человек, хочешь совместить несовместимое, совместить и истинную Божию, его заповеди блаженства, и одновременно присоединить к этому твою спокойную, тихую, в страстях жизнь, этого гибрида не получится. Вера и ты будете на разных берегах. И мы вот сейчас слышали с вами сегодня, время Евангелия, слушая Евангелие, слышали о двух состояниях сердец и соответствующих плодов веры, а точнее безверия. Первое, когда нам сказано, что семя упало при дороге. Ну, у нас у всех, конечно, с дорогой связано понятие суеты. Потому что в дороге, в этой суете никогда ничего особо глубокого не приходит. Даже специально люди иногда делают в дороге привалы или паузы, чтобы сесть и скорректировать и свой путь, посмотреть, правильно ли туда ли я иду. Или просто обдумать дальнейшие свои действия. Вот так же и в вопросах веры. В суете ничего не получится. В суете от смены впечатлений все очень быстро, даже глубокое духовное, оно быстро забывается. И не становится руководителем жизни человека. А вот со вторым примером мы столкнулись сейчас вот буквально в последние месяцы. А что это за пример? Сказано, иное семя упало на камени. И так как быстро прозябло, дало всходы, но так как не имело корени, быстро завяло. И дальше Господь пояснил вот ученикам своим, это бывает тогда, когда человек с радостью принимает благовестие, но если что-то появляется или угрожающего, или стесняющего, он быстро это отвергает. И вот мы, наверное, вот в событиях последних месяцев, может быть, многие из нас узнали о себе горькую, нелицеприятную правду о степени и глубине нашей веры. Когда вот это коснулось людей, болезни, испытания, как поколебались сердца и вера очень многих людей. Мы как-то вот даже многое из того, что мы прочитали, стало просто архивом нашей памяти, а не руководством нашей жизни. Мы до этого читали примеры из жизни новомучеников. Мы вспоминали о том, у нас дети, мы боимся за здоровье и жизнь наших детей. Тех, кого без суда и следствия, вернее, со следствием, с кратким, и с лицемерным судом отправляли в лагеря, у них тоже были папа, мама, дети, порой младенцы. И их забирали не на 3 месяца самоизоляции, их забирали на 5, а кого на 10 лет без права переписки. Они без социальной и эпидемической дистанции находились в одном бараке с тифозниками, с холерниками, с туберкулезниками. И в этих условиях, предав себя воле Божией, выживали. Они, конечно, не были бесшабашными, что мне Бог во всем поможет, я ничего не боюсь. Может быть, по-человечески были эти смутительные мысли. Но они говорили, чашу сию уже дал мне Господь, не имам ли от нее пити? Я верующий, а в чем состоит моя вера? И каков источник этой веры? Глава этой веры, Христос, прошел через оплевание, заушение и страшную крестную смерть. То, во что мы сейчас исповедуем, догматы православной веры, сформировавшиеся во Вселенских от 1 до 7 собора, их сформулировали отцы, которые прошли за исповедание этой веры через многие страдания и мучения. И поэтому человек, принимая эту веру, ты должен понимать, что эта вера крестная. Да, сейчас нет, может быть, открытых гонений и прочее, но есть внутренние гонения, гонения, которые не внешние гонители даже совершают, а совершают гонения на эту веру твоего собственного сердца, которое не желает ничего потерпеть, оно не желает пострадать, оно не желает даже щепотки каких-то страданий. Ну, мы начитаны, но мы же с вами, к примеру, читали эти известные книги, уже даже уж не древних отцов, а отцов 20 века. Отец Никон Воробьев, нам оставлен на покаяние. Игумен Иоанн Алексеев, Иоламский старец. Они что писали? «У живущих в последние времена будут отняты и по гордыне их, и по немощи их все подвиги древних отцов». Они не смогут их понести. И мы сами по себе опытом знаем, что плохие мы молитвенники, плохие мы постники. А как спасаться? И эти отцы нам отвечали, что люди последних времен будут спасаться а. скорбями, б. болезнями. И вот Господь зримо воплощает этот путь нашего спасения. Он нам подает болезни. Мы хотим спасаться, но не хотим болеть. И мы тогда как спасаться? Тогда получается, что человек, ты хочешь чего-то другого. Ты не ищешь своего спасения. Ведь как даже батюшка Амвросий говорил, что с болящего ничего не спросится. От него спросит только одно. С терпением и благодарением принять то, что посылает Господь. И наше время, которое мы сейчас с вами переживаем, оно одновременно и смутное, и одновременно благодатное. Она смутная для тех, у кого смутный ум, смущающийся ум, и еще более смущенный от многих страстей сердца. Для него всегда будут страхи, всегда будут боязни. Он всегда будет пытаться по-человечески подстелить соломку, но он каждый раз будет понимать, что это бессмысленно. Что попустит Господь тебе, тому быть. Как раньше в народе говорили, Бог не захочет, прыщ не вскочит. А если Бог захочет, будет то, что тебе нужно будет понести. Опять же говорю, что это не означает, что человек должен быть вообще такой вот бесшабашным. Нет, но тем не менее, вот почему это время можно назвать еще и благодатным. Он благодатен для тех, кто хочет обрести живую веру, потому что именно это время дает возможность по максимуму проявить то, что составляет настоящую живую веру. А настоящую живую веру составляет доверие промыслу Божию во всех путях его. Оно предполагает терпение. И смотрите, как сказано, что какая почва является благая? Это сердце благое и доброе. Вот наша задача в этих недобрых, злых порой временах остаться добрыми или стать добрыми, если мы сейчас злые. Но мало того, чтобы быть благим и добрым в наше время, а еще будучи благим и добрым, еще там сказано, они, будучи благими и добрыми, творят плод в терпении. Вот. Что еще нужно действительно очень много потерпеть. Не скатиться в осуждение, не скатиться в ропот. Даже самому, делая, может быть, что-то благое, не осуждать тех, кто делает иначе. И поэтому, может быть, это отчасти и служит объяснением того, почему многие исповедники последних времен, которые, переживя многие страдания, испытания, остались, тем не менее, живыми, они, с одной стороны, с сокрушением, с другой стороны, с радостью вспоминали те времена. С радостью, потому что они говорили, что это было самое счастливое время в их жизни, потому что там все было по-настоящему, потому что действительно была возможность проявить настоящую веру, а самое главное – увидеть плоды этой веры, увидеть, как Господь рядом, когда ты Ему всецело доверяешься. Ты просто щекой чувствуешь Его дыхание, Господа. И они говорили, что мы не молились никогда. Вот почему я говорю, что одновременно они сокрушались о том времени, вспоминая его, что мы и сейчас в спокойное время, мы не молимся так, как молились тогда. Мы Священное Писание не понимаем в той глубине, как понимали тогда. Потому что это все понимание, оно дается не умом, а сердцем. Поэтому будем взывать ко Господу, чтобы Он оживил наше сердце, чтобы дал нам мужество, устремление и терпение следовать Его спасительным заповедям. Аминь.